эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, в Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии не утихает скандал вокруг покушения на патриарха. В самопровозглашенной республике Южная Осетия президент обещает распустить парламент. В самопровозглашенной республике Абхазия сняли ответственность с депутата, обвиненного в двойном убийстве и признанного виновным. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях Владимир Путин подписал указ о признании документов жителей ДНР и ЛНР. Лавров заявил, что холодная война еще не окончилась. Китай полностью приостановит импорт угля из Северной Кореи. Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о признании российскими властями документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Согласно указу, отныне в России также признаются документы и регистрационные знаки транспортных средств, выданные жителям неподконтрольных украинским властям районов Донецкой и Луганской областей Украины. В тексте указа говорится, что он вступает в силу со дня его подписания и будет действовать временно до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений. Россия считает, что, судя по некоторым заявлениям в Мюнхене, холодная война так и не закончилась, считает российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Лавров подчеркнул необходимость возобновить военное сотрудничество России и НАТО. Тот факт, что Североатлантический союз к этому не готов, российский министр назвал печальным. Лавров заявил также, что Россия и США никогда не были в прямом конфликте. Потенциал их отношений огромен, и его еще предстоит реализовать. Касаясь конфликта на востоке Украины, Лавров заявил, что Киев должен выполнять Минские соглашения. При этом министр отметил согласие России и Запада в том, что урегулирование на востоке Украины должно достигаться в ходе прямого диалога Киева с Донецком и Луганском. Не только Европа нуждается в НАТО, но и Соединенные Штаты, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, такие проблемы, как радикальный исламизм, не могут решены быть отдельно взятой страной в одиночку. В то же время Меркель призвала продолжать реализацию акта о взаимоотношениях НАТО и России в борьбе с терроризмом. По словам канцлера, в этой сфере интересы Запада и Москвы совпадают. Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании заявлял о планах сократить военные расходы на помощь странам НАТО. Он неоднократно призывал государства-члены НАТО к увеличению расходов на оборону.
Эхо Кавказа. Новости.
Китай с 19 февраля полностью приостановит импорт угля из Северной Кореи в рамках выполнения санкций ООН. Как сообщает агентство Рейтер, запрет будет действовать до конца 2017 года. В прошлом году в Пекине уже заявляли о планах приостановить поставки угля из КНДР. Исключение делалось для сделок, доходы от которых не шли на поддержку ядерной программы Пхеньяна, ставшей причиной санкций. За 2016 год Северная Корея осуществила два ядерных взрыва и провела более 20 ракетных пусков. В ноябре прошлого года Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении Пхеньяна в ответ на очередное ядерное испытание. Санкции против КНДР вводились уже 5 раз с 2006 года, когда безрезультатно завершились трехлетние шестисторонние переговоры о сворачивании ядерной программы КНДР в обмен на продовольственную и энергетическую гуманитарную помощь. Президент США Дональд Трамп назвал крупные американские либеральные СМИ врагами народа. По его словам, газета «Нью-Йорк Таймс» и телеканалы NBC, ABC, CBS и CNN распространяют ложные новости, фейк-ньюс. Трамп уже ранее критиковал американскую прессу, в частности CNN. На первой пресс-конференции в должности президента США Трамп обвинил канал в распространении фальшивых новостей и отказался отвечать на вопросы их журналиста. На пресс-конференции в четверг Трамп в очередной раз упрекнул прессу в тиражировании недостоверной информации об отставке его помощника по национальной безопасности Майкла Флина. СМИ писали о возможных контактах сотрудников избирательного штаба Трампа с российскими представителями во время предвыборной кампании. По словам Трампа, утечки секретной информации из Белого дома, которыми пользовалась пресса, незаконны. Флинн, занимавший пост советника президента по национальной безопасности, был вынужден уйти в отставку из-за того, что неправильно информировал окружение Трампа о своем разговоре с послом России Сергеем Кисляком, с которым, как стало известно СМИ, в декабре прошлого года обсуждал возможность отмены санкций. В Малайзии задержан четвертый подозреваемый в убийстве Кин Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Мужчину, 47-летнего выходца из Северной Кореи, арестовали в ночь с пятницы на субботу. Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля. По информации газеты «Таймс», убийство совершила группа из 6 человек. По данным СМИ, мужчине набросили на лицо платок с быстродействующим ядом. Точной информации об обстоятельствах убийства нет. Ближайшие к месту преступления камеры видеонаблюдения не работали. В первые дни были задержаны трое человек, две женщины с вьетнамским и индонезийскими паспортами и подданные Малайзии. По данным южнокорейских СМИ, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР. Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В Грузии не утихает скандал по делу о попытке убийства иерарха Грузинской православной церкви. В обществе обсуждается версия о том, что арестованный Георгий Мамаладзе намеревался отравить не патриарха Грузии Илью II, а его секретаря-референта Шорену Тетруашвили, которая, по утверждению некоторых духовных лиц, является серым кардиналом патриархии. Протоиерей Георгий Мамаладзе остается в предварительном заключении. Его адвокаты и правозащитники требуют от прокуратуры снять запрет на разглашение деталей дела. Свое слово сказал и патриарх. Илья II выступил со специальным видеообращением, в котором назвал ситуацию ненормальной и странной. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Адвокаты протоиерея Георгия Мамаладзе более 24 часов ждут ответа от прокуратуры. Они просят отмены обязательств по неразглашению деталей дела. Без этого разрешения они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, распространяемую грузинскими СМИ. Народный защитник Учананушвили, который еще накануне после встречи с Георгием Мамаладзе говорил о процедурных нарушениях, сегодня заявил.
В этой ситуации обвинение имеет полное право говорить о деталях дела, а у стороны защиты нет права что-то сказать. Это очень серьезное нарушение.
Учананушвили пришлось ответить и на критику главы парламентского комитета по юридическим вопросам Экибесейли. Она сочла нецелесообразными разглашения омбудсменом некоторых деталей своего разговора с обвиняемым, в частности о том, что Мамаладзе полностью отрицает вину, что он себя считает жертвой, что были процедурные нарушения при его задержании и что в переданном ему обвинении о преднамеренном попытке убийства не упомянуто церковное лицо высокой иерархии.
Народный защитник, обнаружив нарушение прав человека, никого не должен спрашивать, что сказать, а что нет.
заявил в ответ Учена Нуашвили. На призыв народного защитника и адвокатов снять ограничения на разглашение деталей дела главная прокуратура сегодня никак не отреагировала. Между тем началась полемика в кругах политиков и духовенства, которые в прямом эфире грузинских ТВ обвиняют друг друга в недобросовестном распоряжении имуществом патриархии. По одной из версий, протоиерей Мамаладзе, будучи главой службы по распоряжению имуществом, выявил многочисленные финансовые нарушения, его преследование – обычная месть. Есть и другие версии. Представители власти предлагают рассматривать события как попытку Мамаладзе отравить Илью II. Другие источники уверяют, что объектом был не патриарх, а его секретарь референт Шорена Тетруашвили. Накануне митрополит Петрич Кондрицкий публично заявил, что эта женщина руководит в патриархии всем, в том числе и финансовыми махинациями. На обвинение митрополита Шорена Тетруашвили в интервью ОВГ заявила. Это меня не касается. Разговор идет о другом человеке. Архиепископ патриарха Якоб прокомментировал слухи о всесилии Тетруашвили так.
Патриархии проблемы общего характера. В мои дела может мешаться только патриарх. Как женщина должна мною управлять?
Архиепископ заявил, что Илья II не в курсе происходящего. Его окружение ждет, когда он полностью окрепнет после операции, и по возвращении в Тбилиси ему обо всем расскажут. Понаблюдав за происходящим, республиканцы сегодня призвали власти поставить точку в порочной практике отношений между государством и церковью. Глава республиканской партии Хатуна Самнидзе заявила. Все это вызвано борьбой за трон патриарха между двумя сторонами. С одной митрополит Батуми Дмитрий Шиолашвили, представители его окружения, это зять Дмитрия, глава службы охраны патриарха Иосиф Уханашвили и арестованный Георгий Мамаладзе. С другой стороны, архиепископ Якоб, чья риторика выходит за рамки дозволенного. Ни для кого не секрет, что Якоб близкий к примеру Георгию Квирикашвили, потому пример занял его сторону и нарушил призыв. Презумпцию невиновности. Хатуна Самнидзе имела в виду заявление премьер-министра, в котором он заявил о том, что взял дело Мамаладзе на личный контроль и что Грузия избежала трагедии коварного покушения на церковь, подразумевая патриарха Илью II. На обвинение республиканцев премьер-министр не ответил. Другие представители грузинской мечты, в свою очередь, заявили, что власть не вмешивается в дела ГПЦ. При этом они никак не ответили на другое требование оппозиционеров прекратить бесконтрольное и неподотчетное многомиллионное финансирование. Финансирование патриархии Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Попечительский совет общественного вещателя Грузии представил документ, определяющий основные критерии оценки его деятельности, то есть те аспекты, которые, по мнению его членов, следует учитывать при реформировании ОВГ. Вчера менеджмент телеканала, который ранее выступил за отмену почти всех программ, предложил альтернативный вариант – из 28 передач оставить только 14. Это предложение вызвало возмущение членов попечительского совета. Несколько из них обвинили руководство ОВГ в игнорировании их рекомендаций. Далее Анастасия Славинская.
Все началось с того, что гендиректор ОВГ Васил Маглаперидзе 6 февраля предложил закрыть все общественно-политические передачи на время его реорганизации. Планы руководителя подверглись острой критике части общественности и неправительственного сектора. Открыто высказались против и члены попечительского совета, без согласия которых реформа стартовать не могла. В ответ попечительский совет разработал свои критерии для оценки существующих передач и определения контента в ходе реформирования телеканала. Всего 4 пункта. Это качество, воздействие, доступность и доля в общем количестве зрителей, а также соотношение ценности передачи и ее стоимости. Сулхан Саладзе, член попечительского совета, говорит, что главным предметом спора с руководством канала стал рейтинг. По его словам, руководство главный упор делало именно на него. Попечительский совет, говорит Саладзе, не игнорирует этот критерий, но предлагает другую схему оценки популярности передачи. Он обосновывает это тем, что рейтинг играет решающую роль в случае с частными телекомпаниями, поскольку на него ориентируются рекламодатели, а у ОВГ есть обязательства, прописанные в законодательстве.
Один из критериев – доступ и доля телезрителей. Он, само собой, подразумевает в том числе и рейтинг, но не так, как сегодня ОВГ подсчитывает рейтинги. Вот, например, «Муамбе» на армянском языке. В первую очередь ты должен подсчитывать в случае с этой программой в Ахалкалаке и Нинуцминда, а не в Тбилиси.
Говорит Саладзе. То же касается и других передач, целевая аудитория которых не проживает в тех нескольких крупных городах, где ведется подсчет рейтинга. Одним словом, важно не сколько людей в стране смотрят ту или иную передачу, а смотрят ли ее те, кто может быть в ней заинтересован, говорит Саладзе.
Когда мы говорим о том, смотрит ли зритель передачу, в то время как она рассчитана на конкретные группы, нужно исходить из этой данности, а не из того, смотрит ли ее 0,3% или 0,4%.
В то же время, говорит Саладзе, на сегодняшний день существует всего две компании, которые подсчитывают рейтинги, и то в нескольких крупных городах. При этом их данные различаются. ОВГ не берет в расчет просмотры на сайте, в соцсетях, в YouTube и прочее. Рейтинг радиопередач, который также является частью ОВГ, вообще не подсчитывается. Еще один компонент, о котором говорит Саладзе – воздействие. По мнению попечительского совета, важно оценивать и то, каково воздействие на общество той или иной радио- или телепередачи, последуют ли за ней дискуссии в обществе и обсуждения в соцсетях.
Когда ОВГ начнет разговор о том, следует ли закрывать X передачу, следует опираться на эти четыре критерия, чтобы у нас была точная информация относительно того, в чем состоит проблема.
Говорит Саладзе. После рабочей встречи, на которой попечительский совет сегодня представил этот документ, руководитель новостного блока ОВГ Георгий Гвемрадзе заявил, что принципиальных разногласий относительно предложенных критериев у них нет. Однако он считает, что следует придать им определенную форму для того, чтобы систематизировать процесс оценки передач, говорит Гвемрадзе.
Предложенное видение и критерии, я не могу сказать, что они отличаются настолько, что мы можем не согласиться с ними. Мы взяли этот документ. Разумеется, в этот период мы работали над нашим видением, над определенными индикаторами.
Заявил Гвемрадзе. Окончательный ответ относительно предложенного документа руководство ОВГ пообещало дать попечительскому совету завтра. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии начался призыв на обязательную военную службу. До сих пор срочники в основном занимались охраной разных объектов. В этом году их ждет много новшеств, о которых нашему корреспонденту Сергу Бригвадзе рассказал заместитель начальника генштаба Грузии Шалва Джабахидзе.
Батунашалва, сколько призывников в этом году примет грузинская армия?
В этом году мы планируем принять около 2700 призывников в два этапа – весенний и осенний. Призыв в Министерстве обороны начался 13 февраля и продолжится до 15 апреля.
Существует ли разделение призывников в зависимости от их навыков?
Знаете, в чем дело? Мы призываем срочников, они проходят обязательную военную службу. После этого многие по собственному желанию остаются на военной службе. Они могут остаться на контрактной службе по разным специальностям, которые выберет сам призывник.
Батунушалва, расскажите о новшествах, которые ждут в этом году призывников.
Сегодня обязательный военный призыв подразумевает прохождение 12-месячной службы. Она поделена на два этапа – начальный 3-месячный и основной 9-месячный. 3-месячная программа – это подготовка военного к последующим 9 месяцам. Срочников обучат общему военному уставу, техническим и тактическим характеристикам оружия, способам прицеливания и стрельбы, индивидуальному перемещению и с напарником. В остальные 9 месяцев они будут проходить основные дисциплины, продолжат огневую подготовку, а также тактическую. Будут обучаться и военной топографии, инженерному делу вместе с контрактными служащими. То есть мы делаем акцент на их военную подготовку, поскольку мы не думаем лишь об этом годовом периоде их службы. О том, чтобы по его прохождению мы бы получили полноценного военного, который знает, как действовать индивидуально и в группе. И в целом мы получим хорошо подготовленный резерв.
Если мы сравним сегодняшние условия с теми, в которых им приходилось служить до сих пор, мы заметим значительную разницу. К примеру, проходившие обязательную военную службу раньше получали 7 лари 20 тетри. Согласно новым правилам, они будут получать 50 лари. Есть новшества, касающиеся отгула. За последние 6 недель трехмесячного периода они смогут трижды воспользоваться отгулом в субботу и воскресенье. А в основной 9-месячный период службы Министерство обороны дает срочникам возможность отдохнуть 2 дня в неделю, кроме тех случаев, когда призывник участвует в маневрах или несет караул. Это и есть основные отличия от прошлых призывов.
А Мизгарда, кроме того, призывники смогут пользоваться улучшенным социальным пакетом. Что в него входит?
В данном случае речь идет о пакете страховых услуг, которым сейчас пользуемся мы, действующие военнослужащие. Кроме того, между нашим ведомством и Банком Грузии оформлен контракт. Те военные, которые пользуются услугами этого банка, могут получить так называемый Army Card, на который распространяются разные льготы, скидки в разных магазинах и медицинских учреждениях. Денежные суммы, о которых я говорил раньше, будут начисляться призывникам на эти карточки.
Самсахурис Гаулис, что ждет призывников по завершению службы?
Конечно, они смогут продолжить службу, и у нас множество примеров, когда срочники выбирают именно этот путь. В случае желания, они могут подписать контракт и продолжить службу в вооруженных силах.
Это была беседа с заместителем начальника Генштаба Грузии Шалвой Джабахидзе. С ним беседовал наш корреспондент Серго Бригвадзе. Послание Марии Захаровой, подготовка к выборам и широкие возможности для фальсификаций. Подытожим Юго-Осетинскую неделю с Муратом Гукимуховым.
На этой неделе представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что вопрос транзита грузов по территории Южной Осетии может быть решен только путем переговоров в Тбилиси с властями республики. Ранее с аналогичным заявлением выступил МИД Южной Осетии. Еще перед вступлением в ВТО 9 ноября 2011 года Россия подписала с Грузией соглашение об основных принципах таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами. Это соглашение предполагало, что создаются 3 торговых коридора, один через Верхний Ларс и еще 2 через Южную Осетию и Абхазию. В соответствии с этим соглашением, среди прочего, Грузия должна была установить таможенный пост на Роки, где, по мнению Тбилиси, проходит граница Грузии с Россией. Вполне понятно, что Схинвал против, а без его согласия выполнить соглашение невозможно. До сих пор позиция Тбилиси состояла в том, что решить эту проблему должна Москва. Теперь российский МИД предложил Тбилиси договариваться с Схинвалом напрямую, без посредников. Российский политолог Николай Силаев так объясняет позицию российского МИДа. За последние 4 года некоторой нормализации российско-грузинских отношений Тбилиси постепенно подводит Москву к тому, что ей нужно принимать какие-то решения по Южной Осетии и Абхазии. Москва, судя по всему, против такого подхода, говорит Николай Силаев.
Но проблема в том, что здесь уже речь идет не о двусторонней российско-грузинской нормализации, а о том, что Россия должна предпринимать какие-то усилия для того, чтобы как бы компенсировать для Грузии последствия признания Абхазии и Южной Осетии. А почему это Россия должна делать? В этом еще, как мне кажется, послание Захарова. Как Россия это будет делать в условиях, когда Грузия с мая 2015 года резко активизировала, например, военные учения с участием США и НАТО на своей территории? Где те политические причины, по которым Россия должна искать способы, чтобы еще хорошего сделать для Грузии?
На этой неделе власти Южной Осетии демонстрировали подготовку к выборам. На совещании президента с руководителями силовых структур глава Юго-Осетинского КГБ Виктор Шаргаев заявил, что сотрудники Комитета госбезопасности переведены на особый режим службы в связи с началом избирательной кампании. На время избирательной кампании в КГБ Южной Осетии создает специальный оперативный штаб, который будет отслеживать общественно-политическую ситуацию в республике и в случае необходимости применять меры оперативного воздействия. На этой неделе председатель ЦИК Белопливо отчитался от подготовки к предстоящим 9 апреля выборам президента. По ее словам, уже сформированы 2 лингвистические комиссии, которые будут экзаменовать кандидатов в президенты на знание русского и осетинского языков. В ходе своей пресс-конференции Балаплиева также объявила день окончания приема заявлений от потенциальных кандидатов на президентский пост 5 марта, то есть за 35 дней до выборов. К этому сроку всем претендентам необходимо предоставить 3500 подписных листов, плюс 15% на случай, если часть подписных листов будет забракована при проверке. Послушайте фрагмент пресс-конференции Беллы Плиевой.
Поэтому правильно ли собраны эти подписные листы, мы подписные листы сами проверяем, затем их отдаем в органы МВД для того, чтобы проверили их специалисты, почерковеды. Кроме того, мы делаем запросы по проживанию того или иного претендента на пост главы государства. Также мы делаем запросы в налоговую службу о доходах и в имеющемся имуществе у кандидата, у супруга или супруги и у несовершеннолетних детей на территории Южной Осетии и за ее пределами. Российской Федерации.
Судя по словам председателя ЦИК, соответствие кандидата цензу оседлости будет проверяться уже после сдачи подписных листов, то есть когда уже проделана большая работа штаба. Наверное, это придаст драматизма избирательной кампании, чревато ситуациями, из-за которых КГБ, собственно, и создает оперативный штаб. На этой неделе стало известно, что Центр избирком Южной Осетии намерен открыть избирательные участки во Владикавказе, Москве и Сухуми, городах, где есть диппредставительство республики. Во Владикавказе, по неофициальным данным, проживает около 20 тысяч человек, имеющих право голоса. Данные приблизительно, точное количество неизвестно. Проголосовать во Владикавказе можно будет не по месту прописки, а по дополнительным спискам в здании консульства. У наблюдателей и участников процесса после этого объявления ЦИК возникла масса вопросов, в том числе и юридического свойства. Например, бывший депутат Югостинского парламента Роланд Келексаев в беседе с моей коллегой Жанной Тархановой указал, что по дополнительным спискам разрешается голосование не более 3% избирателей, в то время как в Владикавказе может оказаться более 30%. Как в этой ситуации выходить из положения ЦИКу? В свою очередь оппозиция, опасаясь использования административного ресурса и фальсификации, выступила против голосования во Владикавказе, говорит депутат парламента от оппозиционной партии «Единая Осетия» Петр Гасиев.
Лично считаю, что дополнительные участки, допустим, в том же городе Владикавказ, открывают возможность для фальсификации выборов. Всем, кому не безразлично Южная Осетия, могут спокойно в день голосования приехать в город Скинвал и проголосовать по месту своей прописки. Особенно с учетом того, что ходят различные слухи о том, что бесконтрольно выдаются, обещаются, по крайней мере, паспорта. Всем желающим участок в городе Владикавказ открывать нереально.
Вот такие получились итоги недели в Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии разгребают снежные завалы и наблюдают за брожением в рядах Амцахара. Подытожим уходящую абхазскую неделю с Изидой Чаня.
Погода стала главной новостью нынешней недели. Обрушившийся в начале недели на Абхазию снегопад изменил все планы работников государственных учреждений, которые отменяли встречи и собрания, кандидатов в депутаты, которые доносят документы в Центральную избирательную комиссию, и даже школьникам, которых Министерство образования отправило на незапланированные каникулы. Добираться по снегу в школу и детский сад оказалось непросто. К тому же снежными заносами была парализована работа общественного транспорта. Снегопад сказался и на распорядке судебных заседаний, большую часть из которых перенесли на оттепель. А в начале недели стало официально известно о проблемах в рядах партии Амцахара. Четверо ветеранов войны, находившиеся у истоков создания этой организации, начинавшие свое движение как организация ветеранов грузино-абхазской войны, во главе с бывшим председателем организации Гариком Саманба, публично заявили, что ветеранскую организацию наводнили дезертиры, что она стала инструментом для манипуляций и что истинные хозяева этой организации находятся за пределами Абхазии. По словам ветеранов, их уход из партии – это акция протеста против политики, проводимой блоком оппозиционных сил. Политсовет Амцахара ответил своим вчерашним единомышленникам, предложив свою версию их ухода. «Причиной несогласия и выхода из партии наших товарищей является кадровый вопрос, а именно выдвижение кандидатуры Гарика Саманба на должность вице-премьера правительства, на которую он претендовал, считают оставшиеся в партии сотоварищи. В общем, все просто. Единомышленники не поделили портфели, которые предложила оппозиции власть, соответствии с соглашением между парламентом, президентом и блоком оппозиционных сил, подписанным после событий 15 декабря. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина седьмого вечера. А теперь региональные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
Отец Георгий Мамаладзе, обвиняемый в попытке предумышленного убийства, переведен в клинику имени Чипидзе сердечным приступом. Распространяется информация, что в клинике находятся и адвокаты отца Георгия. По заявлению адвоката, у его подзащитного уже 4 дня отмечается высокая температура и проблемы с давлением. В клинике Мамаладзе навестил народный защитник Учен Нануашвили. Необходимо, чтобы стороне защиты немедленно была дана возможность говорить о деталях дела. Одна сторона пользуется преимуществом за счет нарушения принципа равенства. В самом деле это самое недопустимое. Ситуация должна измениться как можно скорее, заявил он. Телекомпания «Рустави-2» объявила о переходе на протестное вещание. Об этом вчера вечером заявил заместитель генерального директора телекомпании «Заалом» Удумашвили. Телекомпания прекращает вещание на 2 дня до воскресенья, когда будет проведена масштабная акция в поддержку «Рустави-2» и в защиту свободы слова, сообщает портал «Грузия онлайн». Грузинский премьер-министр Георгий Кверикашвили обсудил с прокурором МУС Фату Бенсуда расследование грузинско-российской войны 2008 года, говорится в сообщении на сайте главы правительства. Кверикашвили провел переговоры с прокурором Международного уголовного суда в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности. На встрече премьер-министр еще раз подтвердил о готовности грузинских властей активно сотрудничать с МУС в расследовании и оказать поддержку в процессе получения необходимых для следствия материалов. Важно, чтобы преступления, направленные против человечества, в этом случае этническая чистка грузин, так же, как убийство грузинских военнопленных, не остались безнаказанными, приводит слова Кверикашвили пресс-служба. Он добавил, что семьи жертв возлагают большие надежды на расследование Гаагского суда. Фату Бенсуда пообещал максимальную открытость хода следствия. Прокурор заверил, что процедура продолжится в обычном режиме, несмотря на то, что МУС не получил от Москвы ответа на запрос о сотрудничестве, сообщает агентство «Новости Грузия». На полях Мюнхенской конференции грузинский премьер также встретился с вице-президентом США. Грузинское парламентское меньшинство требует отставки главного прокурора Ираклия Шатадзе. Как заявил на вчерашнем брифинге лидер меньшинства Давид Бакрадзе, с этой целью начнется сбор подписей, сообщает Интерпресс Ньюс. Тот, кто создал эту ситуацию, обязательно должен нести ответственность. Если не станет вопрос ответственности, считайте, что мы больше не живем в государстве. Если никто не несет ответственности там, где наступление касается эмоционально самой болезненной и дорогой для наших граждан темы, где вопрос касается самого авторитетного в Грузии института, каковым является грузинская церковь, где вопрос касается самого уважаемого в Грузии человека, патриарха Грузии, если не встанет вопрос политической ответственности, можно считать, что мы больше не живем в государстве.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера министр здравоохранения Давид Сергиенко потребовал от частных страховых компаний выполнения директив ведомства. Страховщики выступили резко против нового распоряжения Минздрава, согласно которому с 1 марта текущего года клиенты, застраховавшие здоровье в частных компаниях, будут исключены из списка программы всеобщего здравоохранения. Представители бизнеса говорят о возросших финансовых рисках, что приведет к сворачиванию их бизнеса. Далее Ираклий Орагвелидзе.
Согласно распоряжению Минздрава от 9 февраля, государство вскоре исключит из всеобщей программы здравоохранения граждан, застраховавшихся в частных компаниях. На рынке частного медицинского страхования сегодня работают 10 компаний. Страховщики считают, что прекращение софинансирования со стороны государства приведет к оттоку клиентов под зонтик всеобщей программы здравоохранения. По словам председателя Ассоциации страховых компаний Грузии Деви Хачинашвили, действия властей в одночасье лишат помощи со стороны государства более 500 000 граждан и создаст бизнесу ряд дополнительных проблем.
Большинство граждан пользуются смешанными пакетами страхования, то есть они пользуются всеобщей программой плюс приобрели частный полис страхования на те или иные виды услуг, которых нет в государственном пакете. Теперь частных страховщиков ожидают нелегкие времена, так как пересмотру подлежат десятки тысяч контрактов. Мы прогнозируем, что меры правительства вынудят бизнес повысить расценки на полисы, что приведет к потере клиентов.
А гендиректор страховой компании PSP Владимир Бежашвили говорит о росте расходов для тех граждан, которые пользовались государственными сервисами.
Большим плюсом госпрограммы всеобщего здравоохранения являлось параллельное пользование смешанными сервисами. С 1 марта более 3 000 000 граждан должны будут определиться. В случае потери частной страховки им придется по полному тарифу оплачивать те сервисы, которые не финансировались из бюджета, а это стоматология, высокотехнологические обследования и прочее. Получается, для сохранения статус-кво гражданам придется платить значительно больше.
У властей свои планы. Высвобожденные средства будут направлены на финансирование медицинских программ для малоимущих. На сегодняшнем брифинге глава Минздрава Давид Сергиенко обрушился с угрозами на представителей страховой индустрии.
В 2013
году было принято решение о разделении клиентов частных страховых компаний пользователей государственной программы здравоохранения. Однако это не удалось сделать до конца, так как у нас была устаревшая база данных. Частные компании сознательно затягивают процесс предоставления своих баз, так как имеют с этого неплохую прибыль. По приблизительным подсчетам, в результате непрозрачных схем потери государства в месяц составляли до 1 000 000 лари. Эти деньги оседали на счетах этих компаний, поэтому чем раньше мы сохраним этот статус-кво, тем больше будут потери государства.
Доводы Сергиенко кажутся неубедительными бывшему главе Минздрава Зурабу Джабирашвили. По словам парламентария Европейской Грузии, власти ведут себя непоследовательно, лишь углубляя кризис.
Шаги, предпринятые Минздравом, увеличат цену пакетов на 30%, а формирование баз данных входит в прямые обязанности Минздрава, а не частников. Без ответа со стороны властей остается вопрос, что же будет с теми гражданами, которые на фоне экономического кризиса лишатся работы и с ней частной страховки, скажем, через несколько месяцев. На сегодняшний день около 115 тысяч человек буквально повисли в воздухе.
Говорит Зураб Джабирашвили. Впрочем, по словам министра Сергиенко, решение принято и пересмотру не подлежит. Ответы на эти и другие вопросы будут получены лишь после уточнения списка бенефициаров. Крайний срок представления баз данных со стороны страховщиков 23 февраля, отчеканил министр. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
30% совершеннолетних в Грузии курят, 60% детей в возрасте от 3 до 11 лет – пассивные курильщики, находящиеся под воздействием табачного дыма. Об этом говорится в специальном отчете народного защитника. Аппарат омбудсмена изучил проблемы действующего законодательства в этой сфере. К чему он пришел, расскажет Владимир Унанянц.
Народный защитник Грузии обнародовал специальный доклад о ситуации в сфере табачного контроля. Учина Нуашвили бьет тревогу. Треть взрослого населения Грузии – заядлые курильщики. Почти две трети несовершеннолетних ежедневно находятся под воздействием табачного дыма.
В стране весьма серьезные проблемы в связи с табачным контролем. Рекомендации Всемирной организации здравоохранения до сих пор не соблюдены. Необходимо срочно менять законодательство. Одна из наших главных рекомендаций – запрет на курение, рекламу и реализацию табачных изделий в общественном транспорте и закрытых помещениях.
На сегодняшний день, согласно исследованию, проведенному аппаратом омбудсмена, основным источником загрязнения воздуха в закрытых помещениях является именно табачный дым. В стране не действует запрет на рекламу табачных изделий в общественных местах и спонсорство табачных компаний в публичных мероприятиях. Также правительство не заботится о донесении до граждан информации о вреде курения. При этом, по мнению эксперта в области табачного контроля Кахи Гвинеонидзе, даже действующее законодательство практически не выполняется.
Сегодня мы видим, что в этой сфере наблюдается оживление. Что же касается деталей, то это уродливое законодательство, слабое законодательство. Вместе с тем, мы видим нулевой уровень исполнения.
Согласно статистике, пик продажи и потребления табака в нарушение закона пришелся на май-июнь 2013 года и первый квартал 2014. При этом исследователи отмечают фактическое бездействие правительства в вопросе борьбы с курением. Неэффективность работы соответствующих служб по снижению табачной зависимости несет угрозу молодому поколению, считает руководитель Альянса табачного контроля Георгий Бахтуридзе. Эксперт рекомендует парламенту привести действующее законодательство в соответствии с международными стандартами.
Необходимо как можно скорее запретить курение в помещениях, полностью запретить рекламу сигарет и их популяризацию, упростить механизм санкций и увеличить штрафы. Это те комплексные мероприятия, которые реально приведут к нужному результату. Поэтому, надеюсь, отчет народного защитника станет хрестоматией для правительства и парламента, и в ближайшее время годами разрабатываемый законопроект будет, наконец, принят.
Присутствовавшие на презентации доклада депутаты обещают помочь. По словам представителя грузинской мечты Давида Матикашвили, вопрос обязательно будет поднят в законодательном органе.
Мы будем говорить об этом и в парламентском формате. Я абсолютно согласен с тем, что надо сделать гораздо больше в сфере табачного контроля. Мы обязательно поднимем этот вопрос.
А пока народный защитник требует от органов исполнительной власти немедленно начать действовать с целью обеспечения осведомленности общественности о вреде табачных изделий и проведения соответствующими службами консультаций с людьми, которые хотят бросить курить. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетия на этой неделе сделал громкое заявление. Он назвал парламент источником нестабильности в республике и пообещал, что после президентских выборов законодательный орган не будет работать в нынешнем виде. Эксперты усмотрели в заявлении Леонида Тибилова угрозу в адрес главного конкурента на предстоящих выборах, спикера парламента Анатолия Бебилова. Подробнее Жанна Тарханова.
Президент Южной Осетии Леонид Тибилов, подписав бюджет, принятый парламентом на прошлой неделе, выразил недовольство парламентским большинством. Единая Осетия связывала принятие бюджета с судебной реформой, и бюджет был принят с юридическими поправками, определяющими сроки судебной реформы. На этом настоял спикер парламента Анатолий Бибилов, основной конкурент Тибилова на предстоящих президентских выборах. Это вызвало недовольство пропрезидентских фракций и самого президента. В своем интервью Леонид Тибилов в частности сказал, цитата, «Никого не устраивает ситуация, при которой парламент постоянно сотрясают какие-то скандалы, вследствие чего законодательный орган фактически превратился в источник нестабильности. На протяжении 2,5 лет я проявлял терпение и ждал ответственного, взвешенного подхода к решению государственных вопросов от парламента. К сожалению, усилия парламентского большинства оказались направлены не на созидание и развитие, а на конфликт и неконструктивные действия. В апреле мы проводим выборы президента, и после них, судя по всему, придется рассмотреть целесообразность дальнейшей деятельности парламента в его нынешнем виде». Конец цитаты. Спикер парламента Анатолий Бибилов назвал заявление Леонида Тибилова в адрес парламента популизмом, не способствующим консолидации народа Южной Осетии.
Я считаю это все, конечно же, популизмом, в том числе и заявление о том, что бюджет он подписал, сняв при этом там какие-то там раздражительные факторы. Бюджет, вернее, был неправильно принят. Почему он подписал? Когда он не должен был подписать. С другой стороны, абсолютные законы были приняты. Это и по банкам, и банковской деятельности, который был подписан через полгода после его принятия, хотя он должен быть подписан и переслан в парламент в течение 10 дней. На сегодняшний день находится закон о льготном кредитовании малого и среднего предпринимательства, который тоже не подписан, хотя в течение 10 дней он должен был подписан. Точно так же конституционный закон об изменении в Конституции, которая касалась работы парламента на профессиональной основе. Так реакция мне абсолютно непонятная. Причем человек, который идет на должность президента на второй срок и который уже угрожает парламенту роспуск, но это как минимум напрягает. Причем напрягает не депутатов парламента, а напрягает вообще людей, которые как раз избрали этот парламент. В том числе эти два человека, которые находятся в партии «Единая Осетия». То есть это угроза получается не только парламенту в целом и партии «Единая Осетия» в частности, но и всему народу, которые отдали свои голоса этим партиям. И это абсолютно не говорит какой-то консолидации, о котором будут кричать со всех трибун и со всех углов и этих самых площадок. Нету никакой консолидации. Это не консолидация называется, а это уже предварительно заявление о том, что будет напряженность в обществе сразу же после того, как будет избран президент Леонид Харитонович Тибилов.
Анатолий Бибилов уверен, что правовых и юридических оснований для роспуска парламента у президента нет.
Никаких оснований для этого нет. Во-вторых, что касается эффективности работы парламента, мы это показали. Показали, что в течение практически неполных 3 лет мы уже приняли более 100 законов. За неполных 3 года. По сравнению с предыдущими созывами парламента, 4-й и 5-й, скажем так, как минимум, мягко говоря, рекорд, да, вот законотворческой деятельности парламента, функциональных его обязанностей. Поэтому говорить о том, что парламент эффективно работает, это как минимум это лукавить. Как максимум я могу сказать, а просто сказать, что это, конечно, неправда. Угрозы в адрес парламента со стороны первого лица государства, я считаю, что это недальновидно. Все-таки надеюсь, что выборы пойдут не на уровне вот таких популистических заявлений, а на уровне конкретных шагов, конкретных действий и отчета о проделанной работе, в том числе и как все, которые кандидаты будут, что они сделали, что обещали, что сделали, чему пришли и что они хотят сделать. То есть на базе конкретных программ экономического развития, да, в целом социально-экономического развития, там, в частности развития тех или иных секторов нашей экономики или социальной сферы, там, и так далее, и так далее. То есть народ Южной Осетии уже политически достаточно грамотен для того, чтобы, как говорят, отделить мухи от котлет и понять, что, на самом деле, что происходит.
Юго-осетинский эксперт Роланд Келюхсаев говорит, что, цитата, президент своим поведением показывает, как будто он уже выиграл выборы, и его мнение становится безапелляционным. Заявление Леонида Тибилова Роланд Келюхсаев называет неприкрытой угрозой своему оппоненту.
В этот момент для него будет самым удобным воспитать парламент. И на вам вторую вещь, он вполне возможно может сформировать для лояльного себе парламент, который бы принимал по первому приказу и бюджет, и разные законы. Фактически, да, это угрозы. И я так думаю, что такие угрозы ему политических очков прибавят, потому что эти заявления воспринимают у нас крайне негативно. Потому что я хочу повторить и вообще сказать, что у нас идет политическая борьба, но спускаться до таких методов, я думаю, что не стоит никому из претендентов на президентском кресле. Фактически, да, то есть идет преследование и запугивание, может быть. Заявление, конечно, многие задумаются, стоит ли поддерживать его оппонента. Хотя я думаю, что действие, реакция избирателей будет совершенно.
Говорит Роланд Келюхсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
ЦИК Южной Осетии обратилась еще одна инициативная группа по выдвижению малоизвестного кандидата в президенты. Анатолий Джиоев, 7-й по счету претендент на высший пост. О нем мало что известно жителям республики, и информацию собирала Ирина Келихсаева.
Со вчерашнего дня жители Цхинвала пытаются узнать про очередного кандидата в президенты, хотя бы минимальную информацию. Из того, что удалось выяснить благодаря коллективным поискам в социальных сетях, это Анатолий Джоев выдвигался в президенты в 2012 году, не прошел конкурсный экзамен по остинскому языку, после чего стал агитировать в пользу бывшего посла Южной Осетии в России Дмитрия Медоева. Сегодня мне назвали его еще и богатым питерским бизнесменом, который ездит на дорогом автомобиле X6. До Анатолия Джоева о своем желание баллотироваться заявили еще две малоизвестных обществу персоны, которые в прошлом никак не проявляли себя на политическом поле – Алан Гаглоев и Амиран Багаев. По этому поводу в республике начали вспоминать 2011 год с его безумным массовым порывом идти в президенты, говорит жительница Цхинвала Фатима.
Такая ситуация, она характерна не только для этих выборов. Мы еще не достигли рекорда 2011 года, когда они были превращены в фарс, и в городе был анекдот. Вот такой на биржах городских ребят друг друга спрашивали: президент Айдана Фенде. Видимо, у нас достаточно давно обесценен сам институт президентства. Это случилось и не в 2011 году, не сейчас, это случилось гораздо раньше. Поэтому ничего другого ожидать, видимо, было нельзя. Теперь, что касается мотивации, побудительных причин, тем более людей, которые явно непроходные, все просто. Желание заявить о себе, позиционировать себя для того, чтобы потом потребовать какие-то политические дивиденды. Места, должности. Никто же не думает, что эти люди там серьезно думают о том, что наберут какой-то процент.
Моя собеседница добавила, что в отличие от двух других кандидатов, Алана Гаглоева хотя бы знают в Цхинвале, и у него есть поддержка среди молодежи. Про Джоева и Багаева, по ее признанию, она никогда не слышала. По мнению моего второго собеседника, 49-летнего госслужащего Алана, вся эта ситуация, несомненно, влияет на общую репутацию югостинских выборов. И вот почему.
Мне кажется, что появление вот таких, даже не сказать темных лошадок, а вообще неизвестных людей в предвыборной кампании по выборам президента, само по себе определяет уровень, определяет отношение к выборам в Южной Осетии. Если неизвестные люди идут на выборы, и у них, может быть, есть какая-то надежда или уверенность в том, что они пройдут хоть какую-то ступень и будут бороться за пост президента, это сильно подрывает имидж выборов как таковых.
Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Но Диквициния уже не в розыске. Суд пересмотрел приговор абхазскому депутату за двойное убийство. Вчера Верховный суд Абхазии, рассмотрев кассационную жалобу на приговор судебной коллегии Верховного суда по делу об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и Оксаны Скоредновой, отменил решение коллегии и направил дело на новое судебное рассмотрение. С подробностями Елена Заводская.
Сергея Климонтовича и Оксану Скоредову зверски убили в Абхазии в сентябре 2012 года. Их трупы были обнаружены только через год, в октябре 2013, на дне глубокого колодца близ заброшенного села Халдаба в Ачимчирском районе. Найти их удалось благодаря показаниям исполнителей убийства. 3 года Генеральная прокуратура вела расследование, а 24 марта 2015 года Верховный суд Абхазии приступил к его рассмотрению. 28 октября 2016 года процесс завершился приговором. Джумбер Бигвава, Ахра Гопия, Рамин Хмаил и Аслан Цвишба были признаны виновными в похищении и убийстве Скоредновой и Климонтовича и осуждены на разные сроки от 15 до 20 лет. Депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Нуди Квициния был признан виновным в организации похищения и убийства и осужден к 16 годам лишения свободы. Пока шло следствие, а потом судебное разбирательство, все обвиняемые по делу, кроме депутата Нодика Квициния, находились под стражей. Абхазский парламент не дал согласия прокуратуре на арест своего коллеги, и он исправно ходил на все заседания парламента, голосовал и участвовал в принятии всех решений законодательного органа. После оглашения приговора и признания виновным, Нодик Квициния ударился в бега. Под арест его не взяли ни сразу, ни через неделю после оглашения приговора. А там он и вовсе, говорят, исчез из Абхазии. Удивительное у нас законодательство, согласно которому нотик лициния и после оглашения приговора остается депутатом парламента. Спикер заверил, что только после того, как суд последней кассационной инстанции признает его виновным, может идти речь о лишении его депутатского мандата. Но, похоже, к тому времени срок полномочий ныне действующего парламента истечет, и нотик лициния получит право еще и на добавку к пенсии в размере 10 тысяч рублей от щедрот абхазских налогоплательщиков. Кассационная коллегия Верховного суда под председательством судьи Тимура Тарба с участием судей Оксаны Пилия и Генрика Миссония вчера огласила резолютивную часть определения и отменила приговор. Это решение прокомментировал генеральный прокурор Зураб Аджба.
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия на основании части 2 статьи 338 была оглашена вводная и резолютивная часть определения суда. Прошу на это обратить внимание. То есть уголовное дело было направлено их решением на новое судебное разбирательство со стадии подготовки. Полное мотивированное решение суда нам будет дано только через 10 суток. А на сегодняшний день у нас отсутствует возможность внести в Президиум Верховного суда надзорное представление, так как нам неизвестны основания и причины, по которым был отменен данный приговор. По получению полного мотивированного их решения мы внесем надзорное представление в Верховный суд Республики Абхазия. Позиция прокуратуры была с обвинительным уклоном. Это не наше решение. Не знаем мы, по каким причинам было данное решение принято.
На вопрос о положении депутата Нодика Квициния, обвиненного в организации этого тяжкого преступления, Зураб Аджба ответил.
Когда было первое решение суда в 2016 году, на основании этого решения Квициния был объявлен в розыск. Но, то есть вчерашним решением суда, сегодня по закону, сегодня уже не в розыск. То решение суда вполне законно было, но сегодняшнее решение суда как бы снимает с него
всяческие обязательства.
Да.
Председатель Верховного суда Республики Абхазия Зураб Агумава в телефонном разговоре сообщил, что не намерен обсуждать решение судей, пока они не изложат все свои аргументы и не представят определение, где в полном объеме изложат мотивировочную часть. Таким образом, депутат, признанный виновным в организации двойного убийства, завтра может спокойно появиться в Абхазии и даже принять участие в работе сессии парламента. Остальные обвиняемые останутся под арестом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
15 февраля живущей в селе Мыку Ачамчирского района Нуце Адлей-Бадумава исполнилось 117 лет. В Абхазии не теряют надежды внести соотечественницу-долгожительницу в книгу рекордов Гиннесса. О феномене абхазских долгожителей, которые могут конкурировать с итальянскими и японскими, рассказывает Виталий Шария.
Если мы найдем в Википедии таблицу верифицированных, то есть имеющих официальное документальное подтверждение возраста старейших жителей планеты, то среди ныне живущих самая старшая итальянка Эмма Мурано. Ей, если исходить из последнего позавчерашнего обновления данных в таблице, сейчас 117 лет и 80 дней. На втором месте Вайолет Браун с Ямайки, которой 116 лет и 344 дня. На третьем японка Наби Тайдзима. Вообще, среди ныне живущих верифицированных долгожителей лидируют в основном представители Италии и Японии. Причем все это женщины. Нуци Адлиба в этом списке нет. Но если бы она была в него внесена, то заняла бы второе место после Эммы Мурано. Сегодня ей 117 лет и 2 дня. Общественная организация Международный фонд Апсны, представители которой не раз навещали Нуцу Адлиба, в прошлом году предпринимала усилия для того, чтобы представительница Абхазии, славящаяся своими долгожителями, попала в мировые списки. Вице-президент фонда Максим Гвинджи отправил по электронной почте пакет необходимых документов в редакцию книги рекордов Гиннесса. Максим Харитонович говорит.
Абсолютно у нас есть все шансы, чтобы Нуца Константиновна попала в книгу рекордов Гиннесса. Но посмотрим, какая реакция будет у книги рекордов Гиннесса. Возможно, они зададут дополнительные вопросы и могут попросить еще какие-нибудь подтверждения. Ну, естественно, мы им это предоставим.
Сегодня Максим Гвинджи сказал мне, что, к сожалению, пока ответа от редакции книги не поступило, но он не теряет надежды. Мы обменялись с ним мыслями о том, какие могут быть препятствия для принятия в данном случае заявки из Абхазии. Неужели снова непризнанность, или точнее частичная признанность республики? Но какое отношение этот статус имеет к возрасту человека, живущего в ней? Разве он может вычеркнуть ее из числа обитателей Земли? Ну а если редакция книги не признает, допустим, документы, выданные в таком государстве, как Абхазия, то у нашей долгожительницы сохранились ведь и советский паспорт. Другие документы, выданные в тот период, заверил меня Максим. По его словам, представительства книги работают во многих странах, в том числе и в России. И именно оттуда могут приехать сотрудники для встречи с Нуцей Константиновной, опроса ее родственников, других людей, знающих ее. Вот как, кстати, она по памяти читает гостям, опубликованной еще в 1910 году, когда ей было 10 лет, одно из первых стихотворений основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия «Ходжанду», «Ходжан Большой». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.